Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю при мікрафоні Мара Нальшанська, і ви слухаєте програму «Єврозум». Головне теми на сьогодні – одиночний бой.
Лебедько давно і послідовно заявив про це, і він один, хто постійно це стверджає.
Як білорусів підманують на упаковках?
Вони або пленку повинні були вам її завернути, або в пакетик положити, але безплатно. К сожалению, ми поки не можемо перебити торговлю повністю, щоб все це було так, як положено.
Привіт, сальмонели.
У нас есть как минимум 6 документов независимых инстанций, которые тоже делали исследования этой же продукции, ну, на своих, как в своих лабораториях. И везде проба отрицательная.
Про это да иншее далее в программе «Евразум». Будьте с нами.
«Евразум. Живи у ритме Европы».
Историки кажут, что человечество развивается по спирали, такая спираль истории. У нашей речейности ей на периодичный поворот приходится на чарговые президентские выборы. У попередней подеи год, ведомая нам усим по попередних же актах ГТ политичные пьесы персонажей, заводит старую песню про головного, а докладней одиного. У ремиксу любеной белорусской политичной симфонии услуховывался Виталий Ругайн.
Лёс проведения конгресса, на яким уже полгода плануют выбрать одиного кандидата на президентские выборы от оппозиции, теперь фактично у руках Анатолия Лебедьки из Объединенной громадянской партии и Сергея Калякина со Справедливого свету. Коли нехто з їх поставить подпис под процедурой проведення конгреса, ён пройде. Лідер партії БНФ Алексей Янукевич говорить, що конгрес тормозить у АГП.
Коли Лебедько ставить прозвище, це означає, що процедура запускається. Той календар, який ну, продовлежувався, ён сунувся, чим більше Лебедько там ті Калякін, ті вони обидва думають, тим далі відсовується перспектива просто навіть по часі проведення конгресу і відповідно виходу вже одного кандидата на фінішну пряму на кампанії.
Анатолій Лебедько у свою чергу настоює, окрім його кандидату на те, щоб стати одним, поки нема. А тому він готовий ставити свій підпис під документами тільки у тим випадку, коли опоненти огучать імена інших можливих претендентів. Коли таких імен нема і говорити нема в чим, не підпише. Новый старшиня АГП Богданкевич увогуле здивляется, на во что потребны той конгресс, коли есть только один и махчимый кандидат – Лебедько. С такой позиции лидера АГП незгодны навод Павел Северынец. На думку со старшини БХД, одиного кандидата повинен обирать только конгресс, а претенденты, кроме Лебедьки, з'явятся.
На самом деле, Лебедько давно и последовательно заявил про это, и он один, кто постоянно это стверджает. Это факт. Тут треба признать. Але не думаю, что это есть причина для того, чтобы усім разом зараз браться на его працевать. Но мы все разумеем, что так не будет. Так не бывает просто.
Невырашальная задача. Лебедько не хочет конгрессу, бо не ведая имена у махчимых конкурентов, а иншие не хочет называть имена, бо собираются вызначать их подчас подрыхтовки до конгресса. Зачарованное коло без шансов на разумное выйсти. Рашучую и нечеканную кропку у этой веселой истории можно нечекано поставить Сергей Калякин. Подпишет он паперу с парадком проведения конгрессу, и она набывая моц. Пятерка станет шестеркой, Лебедько застанется зусим один. Але Калякин покуль не вызначился и вогуле мая свой нечеканный погляд на подеи.
У меня такое вот впечатление создается, что они сами не хотят проводить конгресс, но ищут повод для того, чтобы найти какого-то человека, на которого можно свалить ответственность за то, что конгресс не проводит.
Так что, видать, одиного докладно не будет. А коли б он и был, то працевать на его подчас выборчей кампании усе разом докладно б не погодились с такими амбициями. Служба информации Еврорадио.
Магчыма, дзесьці гісторыя рухаецца па спіралі, але ў беларускіх палітычных рэаліях спіраль ператвараецца ў згаданае Віталём замкнёнае кола. Увогуле адчуванне вострага дэжавю пераследуе мяне ўжо чарговую прэзідэнцкую кампанію. Тыя ж персанажы, тыя ж спрэчкі, тыя ж словы ключ. Аднак ва ўмовах адсутнасці выбараў, як такіх, у нашай краіне не мае ключавога элемента рэгулявання працэсу, рэальных палітычных перамог ды паразаў, якія ў дэмакратычных краінах расстаўляюць усё на свае месцы, вызначаюць статус гульцоў ды верыфікуюць абраныя імі стратэгіі. Вось і атрымоўваецца, што мы з вамі бясконца слухаем, як палітычныя музыкі настройваюць інструменты і сварацца, хто лепш бы сыграў, калі б нарэшце дайшло да канцэрта.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Кишечные палочки, сальмонелла ды антибиотики. Усё гэта лёгка можа быць у катлеце, якой вы корміце дзіця. Прынамсі так цвердзіць рассельгаснагляд, які заварочвае нашае мяса. Але спробы саміх прадпрыемстваў знайсці згаданыя страхі ў нашай прадукцыі паказваюць, што з беларускім мясам усё ў парадку, працягвае тэму Артём Мартынович.
У прадукцыі 8 беларускіх прадпрыемстваў расійскі рассельгаснагляд знаходзіць сальманелу, кішэчныя палачкі і высокі ўзровень антыбіётыкаў і забараняе да ўвозу іх прадукцыю. Раней пастаўкі ў Расію перакрылі 11 прадпрыемствам. Але добрая навіна, з-за гэтага мяса можа патаннець. Радуюць на агракамбінаце Скідельскі.
Ёсць прадпасылкі к этому, што да, што, в прынцыпе, прадпрыемства проста пачнуць друг перад другам демпинговать, потому что как она будет склады разгружать, поэтому вероятность такая есть.
Забракованную рассельгаснаглядом продукцию агрокомбинат доследует одразу у 6 лабораториях, одна из яких у российским Бранску. Але там ни сальмонеллы, ни кишечных палочек не знаходят.
У нас есть как минимум 6 документов независимых инстанций, которые тоже делали исследования этой же продукции, ну, на своих, как в своих лабораториях. И везде проба отрицательная.
На Скидельском навод бачили протоколы доследования белорусской продукции россиянами, але у их недокладности.
Ну и из тех документов, что мы получили, есть еще одно «но». Но какое, что если пробу берут 25 числа, к примеру, то исследования по каким-то причинам производят только 29 числа. Поэтому непонятно, где находилась четверо суток курица. Если она была в состоянии заморожена, то что с ней произошло?
На птушкафабрице «Рассвет» у продукции, якой россияне знайшли сальмонеллу, пригадывают про мониторинг на гэтые микроорганизмы от яйка до птушки.
В течение 3 или 4 лет в Беларуси ведется мониторинг сальмонеллеза, государственная программа, которая расписана там поэтапно. С каждого птичника сколько-то проб отбирается всего-всего-всего, начиная там от подстилки, от птенца маленького, от яйца до убоя.
Мясные продукты на всех предприемствах проверяют 2 раза, отказывают в Министерстве сельской господарки.
Каждая партия проверяется продукцией, поступающей как сырья, так и выходящей продукции. Каждое предприятие есть ветеринарный врач.
Яшчэ ў жніўні Міністэрства сельскай гаспадаркі планавала павялічыць пастаўкі ялавічыны ў Расію на 3%, мяса птушкі на 18%, у малочнай прадукцыі ў 1,5 раза. Пра гэта казаў міністр Леонід Заяц на паседжанні выканкама СНД. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Вось і думаеце, ці то стандарты ў нас горшыя за Расію, ці то экспертызы некія не такія, ці хтосьці наўмысна абмяжоўвае пастаўкі з надуманых нагодаў. Мяне сітуацыя дзівіць яшчэ больш у кантэксце санкцыяў, якія Расія ўвяла супраць заходніх прадуктаў. Падавалася б, лагічнымі былі б павелічэнні паставак, бо палітыка палітыка, а кушаць то хочацца. Але калі прэтэнзіі Расіі абгрунтаваныя, то выходзіць, што няма веры нашым экспертызам. Ці давяраеце вы айчынным прадуктам? З такім пытаннем мы рушылі на вуліцы сталіцы.
Вам слова!
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 Ці давяраеце вы беларускім прадуктам харчавання, і калі не, то якія трапляюць пад падазрэнне?
Неважна, беларускі і не беларускі, я проста пераработанае мяса не пакупаю. Можна сказаць, што на всей планеце все вот эти продукты, которые мясные, копченые всякие. Конечно, там добавки идут вкусовые, все эти усилители вкуса. А лучше купить кусок чистого мяса, чем какую-то колбасу.
Не знаю, я доверяю белорусским продуктам. Ну, я скажу так, что я с района, в нашем районе тоже есть мясокомбинаты, но я их качественно доверяю. Хочу сказать, что молочная продукция у нас тоже очень хорошая.
Мы же выбираем тщательно, просматриваем, мы же не все подряд покупаем.
Они, может, по вкусу и хороши, но туда могут добавлять какие-то вкусовые добавки, еще что-либо, и кажется, оно вроде бы и нормально. А на самом деле влияние такое оказывает на организм, что и не подозреваешь в течение какого времени, что происходит с тобой. Если очень дешево, то уже подозрительно. Но молочные продукты у нас хорошие.
Ну, я считаю, что качество наших белорусских продуктов оставляет желать лучшего, потому что я сама работаю на производстве и вижу, как это производится. Не самого лучшего качества, то есть само сырье.
Ну, я покупаю только Борисовского мясокомбината. Мне нравится качество.
Это были ваши слова.
Давярай или правярай, з улікам таго, што зусім нядаўна пракацілася навіна пра ўспышку трыхінелёзу ў Варанаўскім раёне, мне падаецца лагічным захаваць асаблівыя меры перасцярогі. Карацей, гоу веган!
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё Еўранавіны.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що дії Росії у адрес України ставлять під питання мир Європи і топчуть міжнародне право. Виступаючи у Бундестагу, Меркель сказала, що анексії Криму Росії нема оправдання, як нема оправдання війни на Донбасі. Разом з тим вона признала, що для урегулювання кризи потрібиться на запасі терпіння. Меркель раніше сприймалася як ведуча дипломатична посередниця в відносинах Росії і Заходу, але у останній час усе частіше виступає жорсткою риторикою на адрес Москви. Напередодні саміту лідера України Великої Двадцятки у середині листопада Меркель провела гуторку з російським лідером Путіним сам на сам, без перекладчиків і дорадців. Поводле Меркель, її мета була спроба примусити російського лідера відкрито заявити про його мети на Україні і Українах булого совєтського блока. Однак, як повідомляють криниці німецької делегації, після 4-годинної розмови ніяких виніків не було. Йон випромінював повний холод, описав агенції Reuters винік гуторки один з германських чиновників. Путін замкнувся у глухой обороні і вибратися з цього стану не зможе. Тепер Берлін лічить, що нас чекає довга холодна війна, подобна, як було у совєтські часи. Герман Ван Рампей допускає можливість федералізації України, але ключову роль, на його думку, відігрує те, що Україна повинна зблизитися з Європейським Союзом. Про це говориться у відмисловій заяві старшині Європейського Совєта. І він зазначив, що з часу прийняття Мінських домовленостей від 5 вересня про спинення огню налічується, однак, 1000 загинулих. Необхідно комплексне рішення для України, каб це була децентралізована або федералізована держава. Разом з тим, старшині Євросовєта закликав до вертання політичного довіру у діалогу між боками і виступив за круглий стіл у форматі Осло-93. У іншому разі, на його думку, наступства українського кризису для Європи будуть такі ж розбуральні, як і балканські війни у 90-х. Старшиня Єврокомісії Жан-Клод Юнкер представив подробязності 5-годового плану стимулювання європейської економіки об'ємом у 315 мільярдів євро. У центрі цього плану фонду поміри 21 мільярда євро. Поводле задуми Єврокомісії, це початкові інвестиції, які притягнуть остатню суму з приватного сектора при умові, що Євросоюз на першому часі візьме на себе ризики усіх проєктів. Об'єм інвестицій в Євросоюзі скоротився на більш ніж 400 мільярдів з часу фінансового кризису 2008 года. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Гэта былі навіны з Европы, а праз некалькі хвілінаў пра тое, калі мы ў тую Европу трапім, хаця б у галіне адукацыі.
Еўразум. Жыві ў рытме Европы.
Беларусь у черговий раз намагається долучитися до Болонського процесу, який об'єднує університети західних країн. Шанси на поспіх цієї чергової спроби у Єврофокусі оцінює Артем Мартинович.
Меньшим праз год европейские министры у черговый раз разглядят заявку Беларуси на вступление в Болонский процесс, у який уваходят все европейские краины, апроч Беларуси, Монако и Сан-Марино. И он створен из мэтой повысить узровень якости европейской эдукации и створить одиную простору у высшей европейской эдукации. У 2012 годе Беларусь туды не узяли, бо не притрымливаемся каштовностью европейской просторы высшей эдукации. Основной из таких каштовностей – право на самокирование и удел у керования університетам студентів. По білоруським законі у Совєті університету мусить бути 25% студентів, але навіть гетей квоти притримлюються не всі.
Как бы і по плану, і стандартно у нас 3 чоловіка. Я пытаюсь тут найти. Ну, сложилось так, что столько у нас.
Подлічваюць у Гомельскім медицинскім університеті, і гэта з 38 удзельнікаў савета, крыху больш за 1%. Полацкі університет мае 20% студэнтаў у савеце, таксама не хапае. Нават у галоўнай ВНУ Украіны БДУ толькі 10 студэнтаў у савеце пры агульнай колькасці ў 90 чалавек. У Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце адразу прыгадваюць палажэнне, па якім мусіць мець 25% навучэнцаў у савеце.
То у нас же есть міністэрскае палажэнне, па которому в составе совета должно быть не менее 25% обучающихся. Это не обязательно могут быть студенты. Могут быть учащиеся наших лицеев, гимназий. Это могут быть студенты, магистранты, аспиранты и даже докторанты.
Але мают только 15%. Свой уплыв на совет описывает его удельник, студент с БНТУ.
Если эта тема касается студентов, как бы есть какие-то предложения у самих студентов, то они, конечно, озвучиваются. Работа в управлении, там санатория. Тогда студенты высказывают свое мнение. То есть то, что им интересно, то, что их волнует.
И не может пригадать опошнюю гучную инициативу от студентов. А інший представник этого совета отмовляется говорить без згоды идеолога. Заявку на уступление в болонский процесс от Беларуси мусить разглядеть у травня 2015 года. Артем Мартынович, Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Ад харчоў інтэлектуальных да харчоў рэальных. Уявіце сабе сітуацыю. Цяжкія студэнцкія будні. На апошнія грошы са стыпендыі студэнт пасля ўданага іспыту ідзе пацешыць сябе чымсьці смачненькім. Старанна адлічвае кожны рубельчык, выбіраючы прысмак, каб хапіла. А потым на касе аказваецца, што грошай трэба заплаціць больш, чымся кошт, які пазначаны на прадукце. Чаму так выходзіць? Галоўнае, ці гэта законна? Разбіраўся Алесь Пілецкі.
Міністэрству гандлю расказваюць, што тавар у крамах павінен быць перададзены пакупнікам у бясплатнай упакоўцы.
Савецкай Беларусі сюжэна напісала некарэктную інфармацыю. Цяпер мы расслёбываемся з гэтым. У нас нигде не написано, какая информация, какая упаковка бесплатная. Товар должен быть передан в бесплатной упаковке, но какую определяет хозяин магазина. Никто не определяет корексы или ланчбоксы. Они определяют или пакеты, или пленку, или бумагу.
У министерства звоню после похода у краму на площадь Незалежности, где набывал две канапки по позначенным на упаковке коште у 10 тысяч рублей. А голом заплатить собирался 20 тысяч. А на кассе запотребовали аж на 26. Одразу же сгадываю мне давний артикул у газете, где сверджалось об обовязковой бесплатности упаковки у харчовых крамах. Оказывается, не все так добро. Товары передаются покупнику во упакованном выгляде без сбирания за упаковку додатковой оплаты. Выгляд такой упаковки вызначается продавцом, говорится в постанове Совета Министров номер 703 за 22 липня 2014 года. Але цікавую для себе информацию постанове Саумина все же знаходжу. Оказывается, для забеспечения захованности речи у покупника продавец повинен створить отповедные умовы. А так само продавец не имеет права перешкаджать уваходу покупников у гандлевую залу с речами покупника. Так что любые заявы администратора у гандлевых залов про «молодый человек, покиньте заплечник у камеры заховывания, и мы не повинны нести за его отказности» можно обгрунтованно обскардить. Что дотычить моих канапок, то у Мингандлю личит, что крама у даденном выпадку так само порушила правила.
То есть они или в пленку должны были вам ее завернуть, или в пакетик положить, но бесплатно, или бумажку там завернуть. К сожалению, мы пока не можем перебить торговлю полностью, чтобы все это было так, как положено.
Скардятся чиновники. Так что, коли не хочется платить за дорогую упаковку, законно потребуйте бесплатную. Канапки, те, что иншие, меньше смачными от этого не станут. Алесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Калі казаць пра заходнюю практыку, то ў еўрапейскіх супермаркетах адыходзяць ад бясплатных торбаў, якія можна запакаваць усе пакупкі. Дзіва дзівоснае, якім яшчэ 10 гадоў таму захапляліся беларускія пакупнікі ў забугровых крамах, бясплатныя нелімітаваныя пластыкавыя торбы на касах адыходзяць у нябыт з павелічэннем экасвядомасці еўрапейцаў. То бок, крамы не даюць торбаў не таму, што шкада, а таму, што клопат пра экалогію. Але нікому ў галаву б не прыйшло далічыць грошай за торбу, ў якую ты набраў цукерак альбо паперу, у якую завярнулі сыр, а ўжо тым больш без папярэджання. Такія схаваныя кошты парушаюць правы пакупніка. Нават калі ты бярэш торбу на касе, касіры папярэджваюць, што яна платная. І хоць часцяком не хочацца стварыцца за дробязі, варта вымагаць ад крамаў выканання нашых правоў, бо апрача нас саміх у гэтым ніхто не зацікаўлены.
На Еўрарадыё навіны спорту. Перед матчами заключного тура групового этапа футбольной лиги чемпионов Борисовский Батэ займає апошнее место в группе H. Нагадаем, что 25 листопада у хатнім поединку с лидером квартета португальским Порту борисовчане проиграли с ликом 0-3. Дякуючи перемозе, футболисты Порту забезпечили себе первое место в группе. Другую путевку у плей-офф чемпионской лиги забезпечил себе донецкий Шахтер, який нечакано проиграл у Львове испанскому Атлетику с ликом 0-1. Таким чином, перед матчами 6-го тура, які пройдуть 10-го снежня, застається открытым питання про третє місце. Яно дасть команде право виступити у плей-офф Ліги Європи. Для того, как фінішувати на третьем місце, футболістам Батэ треба перемогти у Більбао футболістов Атлетика. А іспанцам буде достатково згуляти у нічию. Форвард Барселони Ліонель Месі став найліпшим бомбардіром у історії Ліги Чемпіонов.
Аргентинец оформил дубль у ворота кипрского Апоэля у матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Таким чином, на рахунку Месси теперь 73 мяши в Лизе чемпионов, на два больше легенды мадридского Реала Рауля. Отзначим, что у нападника Реала Криштиану Роналду на рахунку 70 голов у самым престижным Еврокубку. 26 листопада королевский клуб сгуляет с Базелем. Футбольный матч 32-го тура чемпионата Беларуси «Динамо Минск» Гомель, який отбудется 30 листопада, перенесены со стадиона «Трактор» на штучное поле футбольного клуба «Минск». Это тлумачится умовами надворья. Початок матчу призначены на 14-ю годину. Уваход бесплатный. На гульни будут организованы узмоцненные меры безпеки. Нагадаю, что 22 листопада у Новополоцка у матча 31-го тура фанаты «Минска» «Динамо» запалили на своем секторе «Файер». Это выкликало сутычку за моновцами, у якой потерпели несколько человек. Служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
І рушимо забавляльний блок програми «Єврозум». Терористичний музичний акт супроць Юту. Стинг у ролі актора, де рекордсмени по прослуховуваннях у Spotify у новинах шоу-бізу.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Шинейд О'Коннор назвала викид у iTunes апошнього альбому U2 Songs of Innocence терористичним актом. Землячка осуджає такі крок колег і каже, що нельга було таким чином уриватися у життя людей, навіть за добрих намірів. Я лішу, що гэта вынік кепскага менеджменту, сярджає скандальная спявачка у інтерв'ю за Daily Mail. Вогулі Шинейд прийшла у редакцію розповісти про свой удзел у добрачынным проекті Band-Aid, тоді аддейці широко відомої компанії Band-Aid. По инициативе Боба Йелдофа в 1984 году была записана песня «Do They Know It's Christmas», сродки от продажу якой шли на потребы голодающих. Band-Aid 30 мая мету накировать сродки, собранные от продажу перезаписанной теперь песни на борьбу с вирусом Эбола у Центральной Африки. Свой удел у Band-Aid 30 О'Коннор потлумачила выключно любовью до Боба Йелдофа. Мауляв, коли б он попросил меня помыть подлогу у кухни, я в задовольнении для яго гэта зрабіла. Дарэчы, лідар Юту Бона таксама паўдзельнічаў у запісі песні для Band-Aid 30. Апроч таго, Шинейд О'Коннор крыху распавяла пра кнігу мемуараў, якую рыхтуе да выдання і ў якой пагражала распавесці пра ўсіх сваіх сексуальных партнёраў. Апынулася, што большую частку кавалераў ірландка ўжо не памятае, таму вырашыла зрабіць кнігу смешнай. Стинг вертается до актерской деятельности, каб выратовать от провалу свой мюзикл. Показы шоу «Апошний корабель», «The Last Ship», музыку, до кого написал Стинг, стартовали еще наприкінці кастрычника. Але при бюджете у 15 миллионов долларов, что тёмные поступления от продажу квитков, згодно с самыми оптимистичными отзнаками, только крыху перевышают миллион. Колькость продаденных местов склала только 60%. Тому было вырешено вывести на головную роль самого автора. Тобок Стинга имел заменить выканаўцу галоўнай ролі Джимми Нейла ў перыяд калядных і навагодніх святаў з 9 снежня па 10 студзеня. Для Стынга гэта будзе не першая драматычная і не першая роля на Брадвеі. У 89 годзе ён граў Мэкі Нажа ў трохграшовай оперы. Таксама музыка не аднойчы з'яўляўся ў кіно. Дарэчы, увядзенне аўтара ў шоу, якое я напісаў, бывае нерэдка. Напрыклад, нядаўна лідар Грын Дэй Білі Джо Армстранг вымушаны быў пагадзіцца на ўдзел у мюзікле «American Idiot», поставленным по одноименным альбоме гурта. Заявление Армстронга на сцене фактично выратовало шоу. One Direction пробились на миллиард прослушивания у прас в Spotify. Это сбылось через тыдень после выхода нового альбома гурта «Four» и сингла «Night Changes». One Direction стали другим у истории британским гуртом, який набрал такую колькость прослуховываний. Першим перешел миллиардную межу Кальвин Харрис у вересні гэтага года. Еще одним досягненням One Direction на Spotify стала композиция Story of My Life, якая была прослуханная 90 миллионов разов и зарабилася песня, якая частей за все проигравалася на сайте. Гэта было то, чем живе шоу-бизнес-свет, заставайся с нами.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
І на закінчення Ліза Кучаравая розповіді, де варто потусіть ближайшим часом, серед іншого, перший за 5 год концерт ДДТ у Мінську.
Афіша.
Вітаю при мікрофоні Кучаравая з афішей від Єврорадіо. Дванадцатого снежня у клубе «Пираты» будет названный гурт, який стал открытием у белорусской музыки сёлета, а так само герои году. Найлепшая команда на белорусской незалежной сцене по версии найстарейшего музычного порталу «Тузин ФМ», який уже 12-й год подсумовывает выники музычного году. За месяц до концерту был обвешчаны шорт-лист претендентов на перамогу у абодвух номинациях. У номинации «Открытё» 5 гуртов и выканаўцаў. У категории «Герои году» номинуются межиншим Лявон Вольский, Дитюки, Вурай, Акута, Ляпис Трубецкий. Пераможцы будуць абвешчаны непасрэдна на канцэрце, у якім выступяць па тры прэтэндэнты ў кожнай з намінацыяў.
Зайдзі в маё сэрца, там ещё тепло. Пайми маю правду.
26 лютага у Мінск-арэні у рамках тура у падтрымку альбома «Празрачны» адбудзецца канцэрт расійскага гурта ДДТ. Гэта першы выступ у Беларусі за апошнія 5 гадоў.
Здравствуй, здравствуй, як жыць красивая, благородная, неспецівая.
Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года гурт ДДТ трапіў у так званы чорны спіс. Ім негалосна было забаронена выступаць у нашай краіне, а песні і кліпы былі канфіскаваны з тэлі і радыёэфіраў. Гурт Джарда і Шэнана Лета попрасіў арганізатараў канцэртаў анансаваць іх выступы на мове той краіны, дзе яны выступаюць. Адпаведна, праграма чарговага канцэрта гурта «30 секундаў да Марса» ў Мінску, запланаванага на 4 красавіка, мае назву «Каханне плюс палкасць». Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтай аптымістычнай ноце завершаецца праграма «Еўразум», якую для вас сёння правяла Мара Нальшанская. Пакуль.
Еўразум.